Глава 6. И вновь ей пришлось просыпаться, приходить в себя, мучительно выныривая из омута боли и кошмарных видений. Голова раскалывалась так, что хотелось, по примеру Зевса, попросить кого-то разрубить ей лоб топором. В глазах все плавало и двоилось. Руки не поднять, ногой не шевельнуть. Ого-го, ну точно старая бабка. Но небо над головой по-прежнему ярко-синее, и скрипят полозья по снегу.
«Молли, очнулась? Сейчас Вольховну позову».
«Ага, Танша. Осунувшаяся и встрепанная, синие круги под глазами».
«Волка».
У Молли вырвался еле слышный шепот.
«Мы их остановили?»
«Мы их остановили». У неустрашимой волки вдруг дрогнули губы, и она как-то слишком уж поспешно отвернулась.
«Сейчас, Вольховну...»
И она соскочила с саней. Соскочила как-то неловко, коряво, зашипев от боли. Молли закрыла глаза. По вискам размеренно лупили сотни паровых молотов. Холодные сухие пальцы берут ее за кисть, ласково гладят ладонь. «Госпожа средняя».
«Голова, да? Сейчас полегче станет. Ох, девочка, если б не ты, не ушел бы из нас никто. Три чудища их ты сожгла, все три, и только после этого повалилась. Ох, видела бы ты, как они резво от нас в горы драпали. Остолбенели, просто остолбенели, рты поразевали и бежать. Эх, жаль, совсем нас мало оставалось, не погнать как следует было. Вот только сил ты отдала. Мы думали, все, не вытащим тебя. Горела ты вся. Маги так горят, когда уже все, когда умирать решили. Дивея вот так вот сгорела, когда пушечный поезд тот самый взрывала. Хорошо, девочка, что сумела ты огонь этот с себя сбросить, весь на них потратила. Только потому и выжила. Так-то оно вот».
Сухие крепкие пальцы сжали Моллину ладошку чуть сильнее.
«Вот теперь отступаем. Сила валит с перевала, Молли. Мы такое никогда не видели. Отходим всюду. Что позади, не знаем. Пожары сплошные. Ну что, лучше стало, дорогая моя?»
Только сейчас Молли поняла, что адская боль, вбуравливавшаяся в череп, заметно ослабла. Настолько, что она смогла, наконец, разомкнуть плотно сжатые веки. Скрип полозьев, небо, снег. Голубое и белое.
«Вот только...»
В беззвучном голосе госпожи Средней вдруг зазвучала вина.
«Никак не получится нам с тобой докончить начатое. Запретной магией ты коснулась, девочка. Талант у тебя есть, а умения нет. Ну, совсем. Времени тоже не остается у нас. Эхо твое далеко покатилось. И вулкан... Не то с ним что-то. Что? Сказать не могу. Раненых пользовала, да тебя удерживала. В общем, чтобы не вилять, везу я тебя к Вольховне-старшей, набольшей нашей сестрице».
У Молли враз пересохло во рту. Однако из-за пережитого она даже не смогла испугаться как следует. «Ну, старшая, старшая, ну...»
«Прости, девочка, не могу я с тобой оставаться и учить тебя больше, тоже не могу. Душой не покривлю, не совладать мне с твоей магией. Может, кабы не война, сидела б с тобой в светелке тихонько, помаленьку, полегоньку и справилась бы. Да поздно теперь. Только старшая тебе и поможет. Огонь-то ты сбросила, силу жить я как могла тебе восстановила. Однако магия — это не огонь, это куда большее. Идет оно вглубь, и не остановить это мне. Замедлить замедлила, но не остановила. На старшую вся надежда».
Госпожа Средняя звучала очень... очень виновата и даже чуть испуганно.
«Ничего»,
— подумала в ответ Молли и вдруг повторила уже не на имперском.
«Ничего, госпожа Средняя, я правда не боюсь». «Не боишься, девочка, и очень зря», — вздохнула целительница. «Сестрица моя старшая, злая она, сильная, очень, старая и злая. Такая уж есть, и как мы ни пытались, на своем стоит. Туго тебе там придется, чего уж там скрывать. Госпожа Средняя, я все равно не боюсь».
И Молли попыталась, как могла, вновь представить этот бой, три паровых ползуна на снегу и свой восторг, свой взлет, свою неуязвимость, свое бессмертие.
«Стой, стой!» — переполошилась госпожа Средняя. «Не вздумай! Ты ж все заплаты, что я наставила, вмиг сорвешь. Силы своей не ведаешь, Молли Блэквотер. Старший с этим, верю, справится, а я нет. Так что лежи тихо. Сейчас волку к тебе пригоню. Они с твоей кошкой подружиться успели. Где-то тут по округе скачут».
«Иди здесь», — обрадовалась Молли.
«Куда ж она от тебя денется? Сторожит пуще любого надзирателя».
Скрипел снег. Стлалась дорога. Наверху только небо, да заснеженные верхушки елей. А позади, в морках, в дымах и туманах, Норд-Йорк. И Молли даже сама уже не знает, ожила ли она там вообще. Слова «мама», «папа», «братик» вроде как остались, а за словами тоже дым один. Словно не настоящая память, а раскрашенные картинки из книги. Но это ж неправильно.
«Не пугайся, девочка».
Госпожа Средняя поспешила на помощь, видно, уловив Моллины мысли.
«Нелегко после такой магии себя прежнюю вспоминать, даже и самое дорогое из жизни былой, даже отца, мать родных. Оно все вернется, если...»
Она вздохнула.
«Если со старшей совладаешь. Если она тебя на самом краю удержит. Видишь, врать тебе не вру, горькое снадобье медом не умащиваю. Страшна старшая сестра моя, да иначе участь еще страшнее выходит. Что сказать тебе, девочка? Держись».
«Я продержусь»,
— пообещала Молли, борясь со вновь наваливающейся сонливостью. Караван, если судить по солнцу, двигался почти строго на запад. Молли вяло удивлялась этому. Жуткая старшая, которую боялась, похоже, и ее собственная сестра, по понятиям Молли должна была обитать где-то далеко на севере, в самой глубине земель Рускис. Однако вместо этого они двигались параллельно горам Карндреда, уходя все дальше и дальше от войны. Простилась с ними госпожа Средняя. Целительница возвращалась туда, где гремел бой. Вестями с Молли она не делилась, но, судя по мрачным лицам, и волки, и Всеслава, радостного в этих вестях было немного. С ними никого не осталось. К старшей Молли должны были доставить оборотни. Все уходили обратно, все шли на фронт, как они это называли. Таньша часто сидела рядом с Молли, тоже, как и госпожа Средняя, держа ее за руку. Но, конечно, не для того, чтобы говорить. Говорить у волки отлично получалось и так.
«Не пугайся только, как старшую увидишь. Не пугайся, это главное. Она трусих, ой, как не любит!»
Молли втянула голову в плечи.
«Легко сказать, не пугайся. Столько уже про эту старшую я слышала, что ой-ой-ой!» «А ты все равно не пугайся», — с нажимом сказала волка.
Акцент ее, когда она волновалась, сделался особенно сильным.
«С машинами этими не испугалась ведь?»
«Испугалась», — призналась Молли.
«До смерти испугалась».
«Когда до смерти пугаются, себе в штаны писают», — фыркнула волка. «Они разворачивают магию и не взрывают три ползуна подряд. На себя не наговаривай».
«Не, я точно испугалась», — повторила Молли.
Хотя на самом деле, пытаясь сейчас вспомнить ту яростную магию, что текла через нее, понимала, страха не было. Была именно ярость.
«Не каждый бы так смог», —
с уважением проговорила тем временем волка.
«Как-никак, ты из Норд-Йорка».
«Я оттуда, ага»,
— зябко поёжилась Молли.
«Наверное, должна бы мучиться, наверное, потому что я их предала, а предателей нигде не любят».
Волка помрачнела.
«У нас не любят, да. От своих ушел, думают, и от нас уйдет. Неправильно это, конечно».
«Правильно»,
— отозвалась Молли, не глядя на Верволку.
«От своих ушел, не делай это. Если б ты не ушла, может, уже и в живых тебя б не было»,
— отрезала Таньша.
«Всеслав тебя подтолкнул, а то так бы и ждала, пока за тобой придут».
Молли промолчала. Волка права. Она предала своих. Но если свои не правы, сделай так, чтобы они стали правы, чтобы они перестали бы творить то, что считаешь неправдой. «Я должна буду вернуться», — вдруг поняла она. «Я обязательно должна буду вернуться». Волка вдруг наклонилась ниже, пристально вгляделась в глаза, словно догадавшись, о чем думает Молли.
«Уйти хочешь», —
сказала Вервольфа. Сказала без тени сомнения.
«Ну да, ты ведь слышала и младшую, и среднюю. Дело сделаешь, и будешь свободна. Хотя я надеялась».
Она вдруг отвернулась.
«Что я останусь?»
«Угу», —
вздохнула Волка.
«Как у нас говорят, мы с тобой два сапога пара, два башмака пара и пара башмаков. В общем, мы б дружили с тобой».
И она слегка покраснела.
«Дружили б, точно».
Молли слегка сжала Волке ладонь. Ей было легко с Вервольфой, хотя та и была постарше. И да, они бы могли стать подругами. Настоящими подругами по магии, биться спиной к спине, выручать друг друга, подсмеиваться над Всеславом. Но она предала свой народ. Русские с таких не уважают.
«Меня презирают, да?»
— тихонько спросила она, опуская взгляд.
«Ничего подобного!»
— Волка яростно замотала головой.
«Я ж не про тебя! Ты не перебегала к нам, потому что богатство хотела. Норд-Йорк тебя изгонял, как он всех изгоняет, кто к магии способность имеет. Они мои...
твои, да», —
серьезно сказала Волка, глядя Молли прямо в глаза.
«И потому никто тебя силком у нас держать не станет. Вернешься, если захочешь. Хотя я буду тебя отговаривать, потому что тебя убьют. Вот и весь сказ. А ты моя подруга. Хоть и знаем друг друга совсем чуть-чуть».
Молли вздохнула.
«И ты моя подруга, Волка. Я ужасно рада. Видишь?»
— вдруг рассмеялась Волка.
«Ты старше уже и не боишься, верно?» «Так это ты, чтоб меня отвлечь, получается?»
— в шутку возмутилась Молли.
«А то нет. Нам со старшей еще дорога дальняя. Если трястись станешь, вообще с ней не поладишь. Не справишься».
Зимний лес вокруг становился выше и глуше. Дорога кончалась. Они выбрались на речной лед. Волка объяснила, что зимой ездят как раз такими путями. Ветры сдувают снега, лошадям легко.
«Теперь нам вверх по течению, до самого двора старшей. До дома, ты хотел сказать? Она это называет двор, ну и все остальные за ней».
Замерзшая речка становилась все уже, а деревья выше. Странные деревья, не сосны и не ели, какие-то подобия дубов, широко раскинувшие, сплетшиеся над руслом ветви с длинными темно-зелеными иголками вместо листьев. Становилось все темнее, хотя зимнее солнце стояло еще высоко. Забеспокоилась лошадь. Всеслав долго оглаживал ее, успокаивал, угощал чем-то с ладони. Наконец, тронулись дальше. Присмирела и Волка, как-то не слишком уверенно поглядывая по сторонам.
«Ты чего?» «Да так...»
Несколько нервно отозвалась Танша.
«Со старшей никогда не знаешь. Она то ли пирогов на стол выставит, то ли решит, что ты набедокурила, и велит на лавку ложиться, прутом по заднице получать». «А... убежать?» — вырвалась у Молли.
Верволка фыркнула.
«От старшей не убежишь. В своих владениях она кого хочешь заборет и заломает. А еще...»
Танша хитро сощурилась.
«Если она на тебя рассердилась и выпороть решила... главное — вопить во всю глотку: «Бабушка, прости дурёху!» и «Ой-ой-ой, не буду больше!» Старшая размякнет, пруд бросит, пирогами накормит и что-нибудь новенькое покажет.
«Новенькое?»
«Новенькое, угу. Чары новые, которые она сплела. Или научит, как магию повести, повернуть. Ну, как ты примерно с ползунами. За такое и пруд потерпеть можно».
«А без прута что, никак?»
— кисло осведомилась Молли.
«Никак»,
— покачала головой Танша.
«Старшая верит, что любое знание заслужить надо».
«Порку вытерпев?»
«Примерно».
Молли скорчила гримаску. «Нет, нельзя сказать, что она уж так боялась боли, но то, что старшие настолько страшились храбрые до безумия Всеслав и Танша, говорило само за себя. Что она могла такого уж учинить с ними? Отхлестать хворостиной?» Всеслав принял пулю в бедро и продолжал тащить ее, Молли, под взрывами и осколками. Танша, прикрывая их, едва не сожгла себя, отдав слишком много силы. Они втроем с Предславой Меньшой шли в лобовую атаку на Геркулес, невзирая на шквальный огонь. Это она видела сама. Так чего же им бояться сейчас?
«Танша!»
Опять у нее выходит эта дурацкая «Танша». Никак не дается загадочный мягкий знак «Рускис».
«А что это за деревья?»
«Не думать про старшую, не думать про старшую, не думать, не думать, не думать.
Эти-то — еловые дубы или дубовые ели, называй как хочешь, мы их зовем кедр».
Разумеется, не какие-то непривычные нам пинус сибирика, сибирская кедровая сосна или сибирский кедр. Деревья, наблюдаемые Молли, ближе к цедрус либани, ливанскому кедру, однако растут в холодном климате и куда лучше выдерживают скученность. Одна из особенностей мира после катаклизма.
«Кедр?»
— попыталась воспроизвести Молли. Волка махнул рукой.
«Ну, пусть будет кедр. Чем дальше от моря, тем их больше, а леса мрачнее и непроходимее. Но старшая и без того в такую крепь забралась. Впрочем, уже скоро».
И точно. Дорога свернула с речного льда, сделалась совсем узкой, едва-едва проехать саням.
«Старшая расчищает», — пояснила Волка в ответ на Моллин немой вопрос. «Не спрашивай меня как, не знаю, никогда не видела. И никто не видел. А дорога всю зиму открыта, несмотря ни на какие снегопады».
Теперь они поднимались в гору, петляли меж крутобокими камнями. Горы придвинулись, здесь они казались куда суровее, отвесистее, скалистее, чем на востоке, подле морского берега. Молли заметила, что и под деревьями снега стало заметно меньше. Воздух потеплел.
«Здесь горячие ключи повсюду», —
Таньша откинула капюшон.
«Двор старший прямо на них и стоит».
«А река почему подо льдом тогда?»
«Потому что старшая всю горячую воду куда-то сама уводит. Опять же, не спрашивай, куда».
Дорога, тропа, путь обогнула последний холм. Громады кедров расступились. Скалистые склоны, напротив, надвинулись, отбрасывая длинные тени. В их сгущении, под вытянувшимися второй крышей мощными толстенными ветвями, похожими на обожравшихся удавов с картинок из жизни удивительных змей, лежал двор. Двор старший. Лошадь захрапела, уперлась.
«Дальше не пойдет», — вздохнула Танча. «Старшая запреты преграды не сняла. Испытывает, верно. Иногда-то она конных к себе пропускает. Не спрашивай, откуда только узнает. Но, покуда так, лошадь наша ни есть тут не будет, ни пить. На реку надо вернуться, там выпоим и овса зададим».
«Молли!» — Всеслав остановился рядом с девчонками, взгляд смущенный. «Молли, держаться!» «Нет, держись, ты держись, мы будем про тебя думать». Тут он покраснел еще гуще, а Танша ухмыльнулась, да нельзя понимающе. Так что Молли захотелось ее немного пришибить за намеки. Хлопнула брата по плечу. А потом сама обняла Молли резко и сильно.
«Держись, систери, сис».
Оборот не из учебников, но понять нетрудно.
«Сичилась». «Задница сама чесаться начинает. Ох, и сколько ж я березовой каши у нее слопала, на всю жизнь хватит».
«Вы из берез кашу варить умеете?» — поразилась Молли.
«Из коры или из листьев?»
«А еще из топора умеем», — подал голос Всеслав,
чем поверг Молли в полное и окончательное смущение. Как-то он смотрел совершенно не так.
«Не», — засмеялась Танча, — «это значит, лупили много».
«А топор?»
«Потом расскажу. Хотя, скорее всего, старший тебя и этому научит. Есть захочешь, еще и не из того кашу сваришь. У старшей чуть что не так, без еды оставляет. И вообще поститься заставит. Сытый брюх, мол, к учению глухо».
«Пора», — напомнил Всеслав. Вновь взглянул на Молли и вновь покраснел.
«Пора. Погоди. Волка, кто такие ваши глядящие? Ты про них раньше ничего не говорила».
«Глядящие?»
Вервольфа почесала седой затылок.
«Знала б больше, сказала б, Молли, честное слово. Иногда пробираешься лесом мимо солдат королевства. Тихо-тихо, сама себя не видишь. И вдруг раз, и взгляд в тебя упирается. Холодный такой. Но не как наша зима. Нам мороз, он щеки румянит и кровь гонит, а этот...»
Волка поежилась.
«Все от него стынет, цепенеет, кровь в жилах застывает. И не помогает от этого взгляда ни темнота, ни заросли. Только умения мои. Да и то, ой, как постараться надо, пока его с себя не стряхнешь. Мы их промеж собой глядящими прозвали, хотя не знаем ни кто они, ни как выглядят. Одно только скажу, немного их. И хвала отцу лесу».
«Хвала», — подхватил Всеслав, проделав правой рукой сложный жест перед грудью.
«Иди»,
— слегка подтолкнула Молли Волка.
«А то мы тут до темна проболтаем. И тебе нехорошо, и нам с братом не по себе, когда тебя тут оставляем».
«Иду», —
вздохнула Молли, обняла Волку, услыхала шепотом «Держись, сестричка», разъяла руки, шагнула к Всеславу и ощутила, как сама мучительно краснеет.
«Ой»,
— фыркнула Волка,
— «обними ее, братец, а то ее щеками можно печку растопить. Обними, не стой!»
И Всеслав обнял. Молли уткнулась в воротник его тулупа, чувствуя, как права Таньша. Лицо у нее пылало так, что, казалось, прикоснешься, обожжет. Оттолкнулась поспешно ладошками от твердой широкой груди и зашагала, почти побежала вперед, ко двору старшей. не оглядываясь, смотря прямо перед собой, ибо там и впрямь было на что посмотреть. Двор огораживал чистокол из врытых стомя толстенных, застренных поверху кольев, и на каждом колу торчало на колу... Ой, мама-мамочка, головы, человеческие головы, с глазами, губами, носами, зубами, ушами и прочим, и не просто головы. В машинистском шлеме, в очках-консервах, с холеными острыми усами, торчащими в противоположные стороны, словно две шпаги, красуется на колу голова явно офицер-механика. И не просто красуется, медленно поворачивается, глядит на Молли, словно рот у головы открылся. Блеснули неестественно белые зубы. Молли взвизгнула и сорвалась с места, не помня себя от ужаса. «Скорее проскочить мимо жуткого чистокола!» Она зажмурилась изо всех сил. «Почему? Ну почему волка не предупредила?» Однако картина осталась, словно впечатанной ей под веки. Добрых две дюжины голов, иные в шлемах машинистов, иные в высоких касках, иные в полевых кепи, другие с усами, третьи в очках, четвертые с моноклем. И они поворачивались. Они смотрели на Молли, их рты раскрывались. Кажется, они даже что-то говорили. Молли не слышала. Визжа, она мчалась вперед, пока с разгону не врезалась во что-то твердое, так что из глаз посыпались искры. Ворота. Высокие ворота в чистоколе.
«Девочка! Эй, девочка!» —
услыхала она целый хор, доносящийся с верхотуры.
«Головы! Головы окликают ее! Ой-ой, волка же говорила! Ничего не бояться! Это же старшая, это ее двор, ее магия!»
В панике Молли кое-как нашарила кованую ручку, потянула тяжелую калитку на себя, проскочила внутрь и обессиленно привалилась к бревнам, потому что хор насаженных на коле голов разом замолчал, как отрезало. И тогда Молли осторожно огляделась. Просторный двор, который уже заливают ранние сумерки, снега почти нет. Земля черная. Тепло. Очень тепло, словно тут зима и не наступала. От почвы поднимается порог. Вдоль внешнего чистокола тянулись длинные и низкие сараи. Крыши, заметила Молли, чисты, снега нигде нет. У одного строения прозрачные стены. Над другим поднимаются сразу несколько труб разной величины. Высокие и низкие, узкие и широкие. И из всех разом валит дым, причем разноцветный. По правую руку — дом. Низкий, как и все тут, одноэтажный. Зато расползшийся во все стороны выступами комнаток, напоминая древний пень, намертво вцепившийся в землю бесчисленными корнями. Нет, он не выглядел как-то особенно устрашающе. Дом как дом, бревенчатый, с тесовой крышей и небольшими окнами. Кошка Ди, все это время крутившаяся, оказывается, подле Молли, решительно мяукнула и потерлась о ее ноги, словно подбадривая.
«Ох, прости», — повинилась Молли, — «совсем о тебе забыла. Стыд и срам. Но ты молодец, ходишь сама по себе, не пропадаешь. Ты, небось, и голов-то не испугалась?» «Мяу», — согласилась Ди.
И тотчас зашипела, словно вода, попавшая на раскаленные камни. Откуда-то из-за угла вывернул крупный пес. В холке Молли почти по плечо, палевый, с висячими ушами и умными карими глазами. Шел он неспешно, с достоинством, не выказывая злобы. Молли замерла. Пес, если и уступал волке в ее зверином обличии, то немного. Еще один оборотень. А следом за псом от крыльца спешил здоровенный черный котяра, черный, как ночь, ни единого светлого волоска. Парочка выразительно переглянулась. Пес шагнул к Молли и принялся обнюхивать, не торопясь, сознанием дела. Обнюхал всю, сунув холодный влажный нос даже ей к уху. Негромко рыкнул, словно обращаясь к своему сотоварищу. Котяра же тем временем уделял внимание отнюдь не Молли, а Ди. Распушив хвост, гордо прошелся туда-сюда. Ди перестала шипеть, демонстративно уселась у ног хозяйки и, отвернувшись, принялась умываться. Пес вновь рыкнул, уже настойчивее. Кот нехотя подобрался поближе к девочке и тоже принюхался. Даже встал на задние лапки, опираясь передними Молли о бедро. Мяукнул коротко и утвердительно. В следующий миг дверь в дом распахнулась. Из темноты показалась фигура с огоньком в руках, сгорбленная, скособоченная. Мрак скрадывал ее черты. Молли ничего не могла разглядеть. Разом загомонили, зашумели головы на кольях. Почему-то их вдруг стало слышно более чем хорошо. Молли, задрожав с головы до пяток, только и смогла что сделать к Никсон. Это, похоже, получилось само собой. Школьные неписанные правила вдруг ожили и дали о себе знать. Если видишь директрису, сразу сделай к Никсон, даже если она тебя не замечает и вообще идет в другую сторону. Фигура на крыльце что-то прошамкала. Именно прошамкала, нечто неразборчивое. Молли, уже слегка привыкшая к речи Рускис, не уловила ни одного знакомого слова. Пес и кот тотчас отскочили в стороны. Фигура, припадая на ногу, медленно спускалась с невысокого крыльца. Молли вгляделась, только сейчас заметив, что ни факела, ни свечи, ни лампы или фонаря у хозяйки в руках нет. Желтоватый огонь просто следовал чуть впереди и сбоку от нее. Сердцу Молли колотилось. Она, похоже, забыла, что надо дышать. Не зная, что предпринять, сделала еще один книксон. Фигура остановилась в шагах в шести перед ней, слабо шевельнулась пола плаща, и желтоватый огонек послушно подлетел вверх, резко прибавив в яркости. Молли охнула. Перед ней стояла старуха. И не просто пожилая женщина. Нет, от нее веяло древностью, настоящей, глубокой. Длинные прямые пряди, седые и густые, спускались низко, до самого пояса, заканчиваясь тяжелыми кольцами-подвесками. Далеко вперед выдавался худой, костистый и острый нос, смахивающий на птичий клюв. Совершенно белые брови нависали над глубоко посаженными глазами цвета молодого льда, неожиданно большими и яркими даже сейчас во тьме. Впалые щеки иссекала густая сеть морщин. На скуле красовалась бородавка размером с виноградину, из которой торчал пучок черных волос, заплетенных в тонкую косичку. Похоже, это были единственные волосы, сохранившие цвет. Губы, тонкие и бескровные, кривились в ехидной ядовитой усмешке, открывая кривые желто-коричневые зубы. Очень большие и очень острые даже на вид зубы. Закутана фигура была в бесформенный коричневый плащ, а может, в пелерину. Из прорезей торчали кисти рук, морщинисты до такой степени, что непонятно уже было, кожа покрывает их или древесная кора. Ростом старуха была лишь самую малость повыше Молли, зато куда шире в плечах, отчего казалось чуть ли не квадратной. Пес и кот, словно вышколенные слуги, уселись у нее по бокам, пес справа, кот слева. Кошка Ди, явно показывая, что ее так просто не запугать, встала перед Молли, лапы напружинены, хвост трубой. «Сперва меня одолейте».
«Здравствуйте», —
выдала Молли на своем лучшем рускисес.
«Привет, привет, маломерка»,
— вдруг ответила на чистейшем имперском старуха. Акцент у нее был, но очень-очень незначительный.
«Ну, чего встала? Зенки на меня пялишь. В дом иди, там поговорим».
«А моя кошка?»
«Кошка твоя с тобой, само собой. Моему Василию веселей будет», —
откликнулась старуха. По первым фразам она отнюдь не показалась Молли такой уж злой или страшной. Видок у нее, конечно, жутковатый, но... В конце концов, это просто очень-очень старая женщина. Что ж тут такого? Кошке Ди, однако, тут не сильно нравилось. Хвост у нее по-прежнему стоял трубой, шерсть дыбом, и шипела Ди, ну, совершенно по-змеиному, хотя и следовала за Молли, не отставая. В доме старшей было полутемно и пахло чем-то необычным, свежим, лесным, тревожащим, не дающим расслабиться, растечься в тепле. Как и у младшей и средней сестер, стены здесь увешаны были пучками трав, связками луковиц и кореньев. Однако было и много, много иного, отчего Молли, едва разглядев, только и смогла что тихонько ойкнуть. Здесь висели высушенные, сморщенные лапы, звериные и птичьи, а между ними и человеческие кисти. Ровно отсеченные, точно скальпелем, какой был у папы. Здесь стояли крупные стеклянные банки, где в мутноватой зеленой жиже плавали круглые глаза всех мастей. А потом попались подряд два сосуда, в которых эти же глаза плавали кругами, выпустив плавнички и хвосты, словно мальки. В третьей банке они же ползали по дну, словно лягушки, и разом уставились на ойкнувшую Молли.
«Не пялься на них, не пялься!» — недовольно бросила старуха. «За мной иди!»
Уже привычная невысокая дверь. Притолока, которой взрослым приходится кланяться. Обширная, хоть и низкая горница. Большая белая печь. Столы и лавки. Все как обычно. Необычно, правда, длинная плита с конфорками всех размеров, где горит огонь и мерно булькает пара здоровенных округлых кастрюль или жбанов, или горшков, кто знает, как верно прозвать, с мутными бульонами разных цветов, от желтого до коричневого, источающими резкий травяной запах. Здесь был огромный стол с каменной столешницей и неприятного вида железными скобами по углам, при виде которых невольно представляешь, как тебя к ним привязывают за руки и за ноги. Здесь был деревянный отполированный пенек, с торчащей из него дюжиной ножей самой разной длины. Полки с глиняными кувшинами, чашками, плошками, горшками, причем явно не для еды. От одного взгляда на них Молли бросала в дрожь. А еще здесь из стены выходили две медные трубы с позеленевшими кранами, нависая над обширной раковиной, чего Молли не видела ни у Предславы Меньшой, ни у ее старшей сестры.
«Садись!»
— деловито, но без особой приязни бросила старуха. И сама первой устроилась в высоком кожаном кресле, добытом явно где-то в королевстве.
«По обычаю!»
— старшая ухмыльнулась, показав жуткие зубищи.
«По обычаю, должна я тебя спрашивать начать, мол, дело ли пытаешь или от дела лытаешь, в смысле, бегаешь. А ты должна была б сказать, мол, прежде чем спрашивать, надо гостя накормить, напоить да в баньке выпарить. Но ты не наша, так что садись и ешь. У меня по-простому, что в печи, то и на стол мечи. Разносолов не держим, но каша с маслом».
«Березовы?»
— вырвалось у Молли. Она ойкнула и зажала рот ладошкой. Старуха ухмыльнулась шире.
«Вижу, Таньша тебе уже наплела, наговорила. У меня, девочка, всякая вина виновата. Не научишься себя держать, и сама сгинешь, и других погубишь. Так что, да, березовой каши отведаешь. Не стой столбом, не люблю. Сказал за стол садись, значит, садись».
В горнице был, помимо каменного, и второй стол, куда меньше. Обычный, деревянный, некрашенный, на котором невесть откуда возник горшок с дымящейся кашей и воткнутой в кашу деревянной ложкой. Кошка Ди, жавшаяся к ногам Молли, слабо мяукнула.
«А, тебе тоже!» — кивнула старуха. «Василий, покажи гостье, где чего!»
Черный кот словно соткался из воздуха, подошел к насторожившейся Ди, коротко мяукнул и неспешно потрусил куда-то прочь. Диана следом.
«Василий не обидит», — усмехнулась хозяйка. «Тепло у меня тут, вот живность всякая и плодится. Я их ядми не травлю. Василию забавы да корм. Там и на твою кошку хватит, и еще останется. Ешь, кому говорю», —
сердито прикрикнула она, и Молли вихрем влетела за стол.
«У меня так. От пуза ешь, коли в деле сечешь», — строго сказала старуха. «Но когда пузо набито, только спать и можно. А чтобы учиться, голова нужна ясная. А потому сегодня лопай, завтра уже все на хлебе и воде сидеть будешь».
Молли икнула. Хозяйка ухмылялась беззлобно, и, в общем, ничего из ожидаемого пока не случилось. Что станет она на Молли с порога орать, обзывать бездарью и тупицей, призывать ей на голову все громы небесные, да оплакивать свою судьбу, что послала ей в ученицы столь дубиноголовую девчонку. Но мелькало порой в глазах старухи что-то такое, отчего Молли пробирала дрожь. Слова? Что слова? Они обидны могут быть, но только если ты сам внутренне с ними согласен. Так говорил папа, когда случалось, Молли задразнивали в школе, и она в слезах прибегала домой. Каша была хороша. Обычная для русских гречка. Молли к ней уже привыкла. В Норд-Йорке гречу совершенно не знали. Каша с салом, жирная. Пальчики оближешь. М-м-м. Молли и не заметила, как вычистила горшок чуть не до блеска.
«Спасибо, госпожа хозяйка».
«Не за что. Ну, слушай меня, Молли Блэквотер. Сестрицы мои, да и другие, про меня тебе уже понарассказывали. Старшая я, так меня и зови. К Кот мой Василий, а пес Полкан. Он во дворе хозяин. Зачем ты здесь очутилась? Едаешь ведь?»
«Ведаю, госпожа старшая».
«Хорошо. А хиловаты младшенькие мои сестрички. Не справиться им с таким даром, что у тебя», —
самодовольно объявила старшая, усмехаясь. Молли опустила глаза. Только бы не глядеть на жуткие желтые клыки.
«И про огненную гору не забывай тоже. Двор мой на горячих ключах стоит, вода в трубе вон той, оттуда. Так что знаю я, что нам с тобой сделать предстоит. А вот ты знаешь ли?»
Молли опешила.
«Виновата, госпожа старшая. Откуда же мне знать?»
«Плохо!» —
немедля рыкнула хозяйка, прищуриваясь.
«Голова тебе дана не косички носить.
А...
не могу знаек, не терплю. Тех, кто не знает, то есть. И не экай мне тут!»
Старшая с силой хлопнула по столу плоской ладонью.
«Отвечай быстро и четко. Не умеешь? Учись! Старайся!»
Живот у Молли сжался. Слова про березовую кашу вдруг показались до неприятного реальными.
«Должна я научиться, как сдерживать и направлять свою силу. Должна узнать, как сделать так, чтобы вулкан никому вреда бы не причинил. Так госпожа средняя говорила. Не сердитесь на меня, госпожа старшая, пожалуйста».
«А кто сказал, что я на тебя сержусь?» — фыркнула ведьма. «Я учу тебя, суще глупая, как меня саму, верия старая, учила». «Ничего, выучила. Так вот, девочка, госпожа средняя, потому средней так и осталась, что дальше своего целительства не видит ничего и видеть не желает».
Старшая скорчила гримасу.
«Мало научиться силу свою направлять, мало заклинания понять, чары выучить, знаки запомнить снадобья сварить».
Она вдруг подалась вперед, и сухая, морщинистая, словно птичья лапа, рука вцепилась Молли в запястье.
«Через себя переступить надо, девочка. Запомнить, что нет барьеров, и что род твой, земля, тебе велят, то и делать надо. А других думать не о себе. Мы ведьмы, орудия. Земля через нас себя лечит, равновесие утверждает. Вот это тебе и предстоит познать, ученица. И уж не сомневайся, я в тебя что надо вобью. Потому что моя земля, мой род от этого зависят».
Ледяные глаза старухи вспыхнули. Седые патлы вдруг встопорщились, словно их разметал внезапный порыв ветра. Что-то заухало, захохотало в глубине дома. Заскрипели двери и половицы.
«А что ты сама иного рода, иного племени? Неважно! Сбились твои с пути, дурных советов послушались, дурных советчиков к себе приняли. Вот потому и сидят головы их у меня на колах, сидят, печалятся. И ты, Молли Блэквотер, знай, коли разочаруешь меня, коль пойму я, что и впрямь глупа ты и лениво, что магия не по праву тебе досталась, что недостойна ты великого дара своего, что не поможешь ты моему роду, а настанут от тебя одни убытки до протории, голова твоя тоже на колу поселится. Будешь по сторонам зыркать, двор мой охранять, да с другими такими же переговариваться, когда я разрешу, конечно же. Ну, все поняла, красавица Норд-Йоркская».
Молли сидела ни жива, ни мертва, оцепенев от ужаса.
«Бойся, бойся», —
удовлетворенно кивнула старуха.
«Страх в учебе, советчик плохой, но скорлупу вскрыть твою, чтоб голенькой вышла, все старое забыв. Лучше ничего нет. А сомневаться будешь? На меня посмотри. Старуха Верия, что только со мной не делала. Однажды раздела и в лесу ночью привязала, на муравейнике. Да так и оставила. И ничего, выдержала я, выдюжила. На земле моей от меня прибыток, роду моему защита. Поняла?»
«Поняла».
«А коль поняла, то спать ложись. Утро вечера мудренее. Пойдем, покажу тебе все».
«Простите, госпожа старшая, спрашивать можно?»
«Сегодня можно. Завтра уже нельзя будет. Только когда я скажу, вопрос, мол, имеешь? И говорить станешь, только когда я к тебе первой обращусь. Болтливость нашему делу погибель, так и знай. Сперва своей головой думай, своими руками пробуй, да за исход отвечай».
Старшая вдруг хихикнула и с силой шлепнула Молли пониже спины.
«Не войкай, терпи. Ведьми боль терпеть — это все равно, что дышать. На собственной крови многие чары замешаны, на собственной муке. Так оно было, так есть, так будет. Ну, так чего спросить хотела Ягоза?
А эти головы на колах, которые, они живые?
Головы-то, конечно, живые.
Ну, как же без туловища, без крови, без сердца, без легких? Как они говорить-то могут?
«Соображаешь», — одобрила старшая. «Может, и не придется тебя уж часто наказывать. Магия, Молли, из мертвых поднять не может. Во всяком случае, мы, русские, такого не знаем. Про королевство не скажу, разные слухи ходят, разные языки болтают. Но вот если ты человека еще живого, пусть и, к примеру, умирающего, разымишь по частям, голову от туловища отделишь, чары наложишь, в семи настоях выдержишь, да семижды семью умастишь, коль магию свою на него направишь, чтоб шла через него, как воздух у нас сквозь горло, тогда будут сидеть у тебя на коле головы врагов твоих, горестно стенать, плакать, на судьбу жаловаться».
Молли сглотнула.
«Многое, что магия может с ранеными, с недужными сделать», — продолжала меж тем старшая, в упор глядя на девочку. «А смерть все равно ко всем приходит. Но вот головы мои живы будут, покуда я жива. А следующий, кто за мной явится, самой придется частокол украшать».
«А эти головы?»
«Меня не станет, и магия моя исчезнет»,
— буднично пояснила ведьма.
«Головы помрут все. После этого надо будет их вываривать, черепа очистить и...»
Молли едва не вырвала.
«Держись!»
— еще один шлепок.
«Барышням да белоручкам тут не место, а поскольку иного места для тебя и нет отныне, придется старые привычки забывать».
Дом у старшей был велик. Изнутри он оказался куда просторнее, чем виделось снаружи. Туда и сюда вели какие-то проходы и двери, наверх и вниз поднимались, опускались лестницы. Что-то где-то вздыхало, скрипело, ухало, бухало и плюхало. В доме была вода. Он стоял на горячих ключах. Полы чисто выметены и вымыты. Выстроились вдоль стен тяжелые кованые сундуки. На бесконечных полках и книги, и банки с заспиртованными монстрами, как, наверное, сказал бы их старый учитель естествознания, и короба с травами, кореньями, семенами и листьями, и кости, и когти, и черепа, и еще неведомо что.
«Спать будешь здесь!»
Старшая привела Молли в маленькую тесную комнатушку с низким окном, очень похожую на ту, что служила Молли приютом в доме Вольховны Средней. Здесь тоже имелся набитый сеном матрас, лоскутное одеяло, короткая лавка да здоровенный сундук с плоской крышкой. В стену вбиты колышки, одежду вешать. Ну и, конечно, никакого ватер-клозета.
«Вода холодная в колодце. Твое дело будет натаскать с утра побольше. Горячь у нас сама идет. Ходить можешь всюду, дверь у меня не запираются. Кроме...»
Она хитро сощурилась.
«Кроме одной горницы. Вот туда ни ногой. Поймаю, так выдеру, что имя свое забудешь».
«Конечно, госпожа старше».
Молли решила, что лучше всего будет сделать еще один книксон, который, как известно, лишними не бывают.
«Стряпать ты, разумеется, не научена, белоручка», —
испытующе воззрелась на Молли старуха.
«Нет, госпожа старше, виновата»,
— понурилась та.
«Как есть, белоручка», —
фыркнула хозяйка двора.
«И этому тебя, выходит, тоже учить придется».
Молли втянула голову в плечи. Готовка, почитаемая обязательной к изучению любой истинной леди, дабы ее не обманывала прислуга, была для нее мученической мукой и кромешным адом.
«Виновата»,
— только и выдавила она.
«Ничего, освоишь», — махнул рукой старшая. «Значит, кухарить станешь тоже. Потом уборка. Полы мыть надо. Это ты хоть умеешь?»
Молли никогда в жизни не доводилось мыть полы. Этим занималась Фанни. Это не занятие для юной леди.
«Сроду не видывала таких белоручек», — только покачала головой старшая. «Ну, коли так, должна будешь в магии немалое усердие с успехами явить, чтобы корма кров оправдались».
«Так я ж... мы же... вулкан как бы...»
«Ха! А ты, оказывается, цену себе знаешь, Ягоза, Ягозовна! То есть, поскольку тебе нашу цепь замыкать, решил и ты, что буду я тут перед тобой мелким бесом рассыпаться?»
Старшая вдруг очутилась рядом и крепко ухватила Молли за ухо по-настоящему стальной хваткой. Льдистые глаза старой ведьмы оказались близко-близко, совсем близко, блеснули кривые желтые зубы.
«Запомни, девочка!»
«Очень тихо, очень спокойно и очень-очень страшно», — сказала старшая.
«Цена нам всем здесь. Фартинг в базарный день, если по-твоему выражаться. Магия всех сожрет. И тебя, и меня, и всех. Станешь гордость свою показывать, станешь себя вперед дело ценить, капризы пестовать. Хоть все розги я тебя изломаю, толку не будет. Ученица наставнице не просто доверяет, верит от и до самой бесконечности».
Молли не боялась госпожи директрисы, не боялась учительниц, и единственное, что пугало ее раньше, — это особый департамент. Но тут душа у нее ушла в пятки прямо-таки по-заячьи.
«Простите, госпожа старшая, я больше не буду», — вырвалась у нее совершенно детская.
«Не будешь, не будешь», — кивнула ведьма. «А чтобы крепче запомнила, давай-ка ума я тебе прибавлю через задние ворота». «Не верещи!»
— деловито заявила старшая, засучивая просторные коричневые рукава.
«Ничего с тобой не сделается! Я, дорогая, уже убедилась, как по заднице ученицу приложишь, все уроки куда лучше в голове укладываются!» «Не визжи! Я за тебя не бралась еще как следует! 10!»
— отпустила последний шлепок старшая.
«Все поняла, Молли Блэквотер!»
«Да!»
— хлюпнула Молли носом. Было не то чтобы очень больно, но да нельзя обидно.
«Ломай себя, ломай!» —
проницательно бросила старшая.
«Я тебе говорила уже, кто мы все есть. Слуги земли. А магия — наш инструмент, как и сами мы. Коль не поймешь, коль свои обиды и обидки лелеять станешь, ничего из тебя не выйдет. Это, Молли, считай, твой первый настоящий урок. Начнешь на меня злобу копить или нет? Потому как если бы не отшлепала я тебя сейчас, ты бы нашла, за что на меня взъесться. Учеба — дело тяжкое, а времени у нас мало, да и ваши, не в обид тебе будет сказано, с перевала на север прут. Того и гляди, наши за мной пошлют. Знают, что нельзя, что другие у меня дела. А могут, коль совсем скверно там у них обернется. Вот и решай, Молли Блэквотер, что делать станешь, гордость свою пестовать, аль дело делать». «Нос вытри, красавица!»
Хлюп, хлюп, хлюп.
«Идем!»
Как ни в чем не бывало, продолжила старшая.
«Дом тебя еще не весь показала. Самое-то интересное у меня в подвалах».
Часть подвалов была просто подвалами. Темными, сухими, чистыми и скучно упорядоченными. С бесчисленными сундуками, полками, протянутыми от стены до стены шнурами, где висели какие-то шкурки вперемешку с костями, черепами и пучками пахучих трав. Бок о бок неслышными тенями в темноте проскочили кот Василий и кошка Ди, похожие нашедшие друг друга и тем премного довольные. Старшая толкнула низкую дверцу, такую низкую, что и ей, и Молли пришлось согнуться в три погибели. Сухой щелчок старушечьих пальцев, и по углам сами собой засветились масляные лампы. На первый взгляд казалось, что это обычная ведьмина мастерская. Тоже теснились на столах вдоль стен склянки, бутылки и прочая посуда. Также вились трубки и змеевики, наготове стояли горелки.
«Что здесь другое?»
— отрывисто спросила ведьма.
«Глазами не лупай, маломерка. Не ими здесь смотреть надо. Зажмурься, да покрепче. И мысли отпускай, отпускай. Честные у тебя все время на привязи».
Молли послушно зажмурилась. «Отпусти мысли. Легко сказать, да трудно сделать». Сильные крючковатые пальцы крепко взяли ее за плечи.
«Распусти!» —
последовал приказ.
«Сжалась, ну точно твой еж. Распусти, легче станет. Распусти и слушай».
«Распусти и слушай». Чего тут слушать? Как кровь в ушах шумит, как мыши где-то шебуршатся. Нет, что-то еще, на самой грани слуха, тихое-тихое, неразличимое, но точно-точно присутствующее. Что-то живое крылось здесь, в мягком полумраке, живое, словно бы спящее. Но где? Подвал казался пустым. Старуха терпеливо ждала, не снимая жесткие пальцы с плеч Молли. Живое шевельнулось. Где-то близко и далеко. «Кто ты?» — уловила Молли вопрос. Задали его не словами, не как с ней разговаривали младшие или средние, он возник сам собой, целиком, как возникает понимание. «Молли», — постаралась мысленно ответить она, точно так же посылая не слово, проговариваемое без слов, но целиком себя. «Я Молли Блэквотер, девочка из Норд-Йорка, бежавшая...» «Понятно», — возник такой же ответ. «Страшен твой дар, Молли Блэквотер. Беды летят за тобой по следам, но ты справишься, а мы поможем. Теперь же ступай, слушай старшую, она тобой управит». И живое, тайное слово повернулось к ней спиною, исчезая в неведомой глубине.
«Молодец!» — услыхала Молли.
Старая ведьма улыбнулась во все свои 32, или сколько их там у нее осталось, зуба.
«Молодец!» — повторила она.
«Услышала, распознала, дотянулась!»
«Госпожа старшая, а что это? Кто это? С кем я говорила?»
Ведьма ухмыльнулась.
«Много их живет в наших лесах, дева. Много кто, под горами. Все они верные друзья наши. Тебе нужно уметь их слушать. Ты смогла. Молодец!»
«А если б не смогла?» — замирая, пролепетала Молли.
«Выдрала б тебя, как Сидору козу!»
«Какую козу?»
«Козу некоего Сидора!»
«Какого Сидора? Он что, с ней как-то по-особенному плохо обращался?»
«Неважно!» — отмахнулась ведьма. «Ты услышала, это главное. Идем теперь наверх!»
«А там я бы их разве не услыхала?»
«Ну, гораздо ты спрашивать, маломерка! Не услыхала б, скорее всего. Тут особые комнаты. Для такого зова открытая. Пошли теперь дальше!»
Поскольку старая ведьма пока что не гневалась на вопросы, Молли осмелела.
«Госпожа старшая, а еще можно спросить? Можно, можно, можно?»
«Можно, непоседа. Чего тебе?»
«Та комната, куда ходить нельзя».
«Про нее и говорить не будем», — отрезала старуха. «Меньше соблазна. Ну, идем, покажу тебе теперь, где я сама обретаюсь».
«А можно туда заходить?»
«Постучав», — усмехнулась старшая. «Я же сказала, всюду ходить можешь, кроме только лишь той комнаты. Все должна знать, вдруг за хозяйку придется остаться».
Комнаты старшей ничем не отличались от остального дома. Те же повсеместные пучки сухих трав. Кажется, что старуха задалась целью увешать ими все свободное пространство. Тяжелые сундуки с могучими замками. А еще... «Миледи, бесчеловечно и бессердечно было с вашей стороны не представить мне эту юную мисс». С оттенком недовольства заявил хорошо поставленный мужской голос на отменном имперском с настоящим столичным прононсом. Молли остолбенела. Старуха же ухмыльнулась, выкатив из-за сундуков что-то вроде столика на колесах, где на серебряном поддоне помещалась... голова. Голова импозантного холеного мужчины средних лет с роскошными, тщательно расчесанными усами, с моноклем в глазу, с аккуратно собранными сзади в элегантный хвост благородно седыми волосами. Шея охвачена темно-синим воротником парадной офицерской формы. Алые петлицы с золотыми дубовыми листьями, породистый нос с легкой горбинкой, кустистые брови, тонкий белый шрам через левую скулу. Старуха усмехалась, явно довольная произведенным эффектом.
«Мисс Блэквотер, позвольте вам представить лорда Уильяма Хастингс-Басса, 17-го графа Хастингского, генерал-майора, командующего горным корпусом Ее Величества!»
«Мой лорд!»
— пролепетала Молли, и ноги ее сами собой согнулись, делая книксон. «Мой бог, миледи, что здесь делает моя соотечественница?» Лорд Уильям и все прочее вскинул брови. Монокль выпал, повисая на шелковом шнурочке. Старшая мгновенно подхватила его, аккуратно и не без известной заботливости, водружая на место. «Благодарю, миледи. Позволено ли будет мне узнать, как вас зовут, дитя мое? И обращайтесь ко мне просто, лорд Уильям».
«Молли, лорд Уильям, Молли Блэквотер из Норд-Йорка».
«Блэквотер? Погодите. Уж не дочь ли вы достойнейшего джентльмена, доктора Джона Каспера Блэквотера? Он служил под моей командой?»
«Да, мой лорд, я имею честь быть его дочерью».
Вбитые под сознание заученные фразы сами приходили на ум. «Невероятно! Немыслимо!» Голова проделала сложное движение бровями, долженствующее изображать крайнюю степень изумления. «Но «Ради всего святого, как вы здесь очутились?»
«Долгая история, дорогой мой»,
— неожиданно почти промурлыкала старшая.
«Не сомневаюсь, Молли ее вам поведает. А сейчас она под моим попечением».
«Ох, миледи, могу лишь надеяться, что она здесь не для того, чтобы составить мне компанию на другом серебряном подносе», — сукоризно заявил достославный граф.
«Помилуйте, мой дорогой, ну о чем вы? Будто вы помните, как сами тут очутились», —
сдвинула брови старшая, но Молли готова была поклясться, что это не более чем игра. «Как не помнить?» — слегка вздохнул почтенный лорд. «Видите ли, мисс, меня в некотором смысле разорвало на куски. Дефект снаряда, да, мисс, дефект».
«Ваш дорогой и впрямь разорвало», — перебила старшая. «Что я сделала после этого, было единственным выходом».
«Верно», — печально заявил лорд Уильям. «Но, миледи, хоть я и признателен вам за мое собственное спасение, но корю за всех остальных моих собратьев по оружию, весьма немилосердно водруженных вами на чистокол».
«Ох, мой дорогой, оставьте»,
— отмахнулась старшая.
«Не явились бы они в наши горы, остались бы целы».
«Быть может, милосерднее было бы дать им умереть, с честью отойдя к Господу».
«Может, может, голубчик мой»,
— почти нежно проговорила старшая, беря с подноса деревянный гребень и без особой нужды проводя им по волосам доблестного генерал-майора.
«А я так скажу, пускай-ка посидят, о делах своих скорбных подумают. Я уж кого ни попадя себе на кол не сажаю».
«Знаю, моя госпожа, знаю, и все равно не могу до сих пор поверить, что такая почтенная леди предается столь кошмарным и жестоким занятиям».
«Ты, господин мой Вильям, меня не учи».
«Но, миледи, если все остальные дрожат пред вашим ужасным искусством, кто ж донесет до вас слово правды? Ибо мне ведомо, что сердце ваше вовсе не столь черно, как вы сами желаете сие представить. Даже это бедное дитя, как я смотрю, уже запугано вами».
«Это дитя само кого хочешь запугает, болезный мой», —
ухмыльнулась ведьма.
«Она...»
«Нет-нет-нет», — поспешно сказал лорд Уильям. «И слушать не хочу, дорогая моя, и слушать не хочу. Бедняжку наверняка похитили из родного города, коварством и обманом заманив в дремучую чащу, где набежали чудовища страшные, схватили ребенка несчастного, подвластные вам ужасные звери, доставили ее сюда, в ваш дом полный кошмаров, каковы способны отправить на тот свет и крепкого мужчину». Молли прикусила губу, стараясь не рассмеяться. «Прикрывать рот ладонью крайне, крайне невоспитанно, мисс», не уставали повторять в школе. «Только если на руке формальная белая перчатка, а общество дало весомый повод скромной молодой леди испытывать смущение».
«Вижу, вижу, выискался у нее защитничек».
Старшая ухмылялась, показывая желтые зубы, но почему-то сейчас это не казалось ни страшным, ни уродливым.
«Теперь, любезный мой лорд, будет тебе еще с кем поговорить. А ты, Ягоза, будешь в свой черед волосы лорду Уильяму расчесывать?»
«И усы, миледи, не забудьте про усы».
«И усы, конечно же. Ты разве ж дашь о них забыть?»
«Счастлив свести знакомство с дочерью столь достойного джентльмена», — напыщенно проговорил лорд Уильям, сделав попытку изобразить бровями, щеками и даже ушами нечто вроде вежливого поклона. Молли вновь проделала книксон.
«Весьма польщена, лорд Уильям».
«Смотри, Ягоза Ягозовна, гребни вот тут, щеточка для усов вот тут, ножницы, пинцет, мазь для формы».
«Но, мисс, я все равно жду вашего рассказа», — напомнил лорд. «Вы должны были пережить поистине невероятные приключения». Молли невольно опустила голову. «Да, приключения. Разговор с пропавшим Сэмми на старом маяке, пленный Рускис, Всеслав, кошка Диана, бегство, бронепоезд Геркулес, мисс Барбара, а потом оборотни, волка, Вольховна-младшая, путь за перевал, госпожа Средняя, фронт, схватка и ее огненный молот, разящий правые ползуны королевства. Нет, не встанет рассказывать она об этом любезному лорду Уильяму, разве что с очень-очень большими изъятиями».
«Конечно, мой лорд, но только если госпожа наша хозяйка даст мне разрешение и отпустит».
«Какая прекрасно воспитанная мисс», — умилился лорд. «Разумеется, миледи, надлежит слушаться, ибо здесь мы все в ее власти, за пределы которой я даже боюсь заглядывать». Простившись со словоохотливым лордом, Молли послушно семенила за старшей, показывавшей ей все новые комнаты, где, в общем, было одно и то же. Травы, коренья, банки, склянки, сундуки, домотканные половики и лоскутные одеяла. Откуда-то появились кот Василий с кошкой Дианой, выглядевшие уже друзьями «не разлей вода». Старуха остановилась около неприметной низкой двери. В отличие от других, ее во всех направлениях пересекали широкие полосы вороненого железа.
«Вот сюда», — ткнула пальцем ведьма. «Тебе заходить ни в коем случае нельзя. Поймаю, шкуру спущу, так что дознаватели особого департамента покажутся тихими, скромными и ласковыми монашками. Все поняла, непоседа?»
«Да, госпожа старшая», —
Молли опустила глаза.
«То-то же», —
проворчала ведьма, окидывая ученицу проницательным взором.
«Ключ от нее не ищи, он всегда у меня. Остальные все на гвозде связка, там, в передней горнице. Ходи всюду, где хочешь»,
— повторила она, поднимая узловатый кривой палец.
«Да, госпожа старшая».